Позвольте предоставить слово первому вице-президенту Международного центра Рерихов, генеральному директору Центра музея имени Николая Константиновича Рериха, заслуженному деятелю искусств, академику РАЕН и РАЦ Людмиле Васильевне Шапошниковой.
Тема моего доклада – основные особенности философии живой этики. Конечно, в одном докладе основные все особенности, о них рассказать просто невозможно. Первое, что, о чем я хотела сказать и обратить ваше внимание, что философия живой этики или философия космической реальности, как мы ее называем, такая же сложная, как философия, предположим, Шеллинга и Канта, как философия Бердяева и Соловьева, и, естественно, в некоторых моментах даже сложнее. Если говорить об этой философии, то есть, безусловно, различие между традиционными системами философии и системой живой этики. В первую очередь я хотела бы отметить метод изложения текстовое. Этот метод, собственно, новый. В предыдущих системах философии мы его не находим. Мы знаем, что философия живой этики разбита на 12 книг, и каждая из этих книг имеет изложение в форме, я бы сказала, спирали. Если многие здесь присутствующие, безусловно, читали книги живой этики и понимают, что один сюжет разворачивается от самого низкого до самого высокого в пределах одной книги. И это помогает усваивать и углублять те знания, которые эти книги несут. Вместе с тем, я хочу сказать, что текстовой вариант этих книг обладает очень высокой энергетикой. И мы не однажды, прочевшие эти книги, чувствовали, что уровень знания нашего повышается, потому что возникает какой-то интересный обмен между нами и текстом живой этики. Вот такой метод, который мы находим в живой этике, это впервые, и на него надо, конечно, обращать внимание. Самое главное в живой этике и в космическом учении, или вернее, в космическом мышлении, это, я бы сказала, проблема знания. Проблема знания, которая самым тесным образом связана с развитием сознания нашего. К 20 веку это знание разделилось на два направления. Одно направление научное, наука эмпирическая, экспериментальная, а другое направление – метанаука или сверхнаука – это наука, которая получает информацию из духовного пространства человека, идя через его внутренний мир. Я не буду рассказывать о науке эмпирической, она вам всем знакома, но я хочу обратить ваше внимание на те методы получения информации, которые существуют в метанауке. Это, в первую очередь, метод свидетельства прямого контакта с высшими силами космоса. Во-вторых, это видение, сны. В-третьих, это те же самые озарения, вдохновения, интуиция. Вот это то, что не считается сейчас за научную информацию, потому что не имеет той традиции, которая у нас в этой науке экспериментальной, когда каждый шаг, каждое слово должно быть подтверждено и доказано. Но, тем не менее, вот метанаучный метод, он существовал давно, с древнейших времен, и метанаучный метод был связан с научным, это было одно целое. И вплоть до Средневековья, и только в 17-18 веке началось разделение этих, этой цельности на два направления – экспериментальная наука или эмпирическая наука и наука метанаучная. Что этому содействовало? Немало причин, я их перечислять все не буду, но я хочу сказать о том, что этому в первую очередь содействовала политика церкви и инквизиция церковная, которая преследовала ученых, преследовала свободолюбие, которая не отвечала определенным ограничениям, проповедуемым вот этой инквизицией. И ученые горели на кострах, ученых распинали на крестах, и многое то, что происходило, привело к тому, что мысль, защищая себя, отошла в сторону от духовного, я бы сказала, пространства, и ограничила себя определенными методами, в частности, методом экспериментальным. И получилось таким образом, что метанаука оказалась в тени, наука эмпирическая высокомерно относилась к ее достижениям и к тому, что там она давала. И в конечном счете вот наука стала атеистической. Вот сегодня Евгений Петрович говорил о Гинзбурге, о нашем атеисте. Вот. И вот этот атеизм лишил науку очень важного, я бы сказала, важного такого провода. Провода с материей более высокого состояния космической. Когда этого нету, то наука занимается в основном исследованием плотного мира. В то время как вторая часть, очень важная, у нее в исследовании отсутствует. Что касается метанауки, то она ограничивает тогда себя полностью духовной, так сказать, информацией, и не обращает внимания на те достижения, которые достигаются и существуют у эмпирической науки. Поэтому в конечном счете живая этика ставит главную задачу – задачу соединения или синтеза обоих направлений – получение знаний. И только это может привести к продвижению действительной истины, которая необходима при получении любого знания. Вот, собственно, вот эти направления, они составляют очень интересную проблему, проблему, связанную с наукой, и проблему, которая подлежит тщательному исследованию. Если говорить о живой этике, то нужно понять, что живая этика, в общем-то, как философия, она посвящена космической эволюции. Она посвящена космической эволюции и энергетическому мировоззрению, которую мы находим в живой этике, и о котором очень много писал Николай Константинович Рерих. Вот те положения эволюции космической и энергетическое мировоззрение, они привели к тому, что картина мироздания, которую мы находим в философии космической реальности, оказалась совсем другой, нежели та, которую дала нам сейчас эмпирическая наука. Эта картина мироздания она может быть сведена к нескольким фразам, только потому, что у доклада есть свое время. Само мироздание, согласно живой этике, представляет грандиозную энергетическую систему, состоящую из различных структур энергетических, в том числе из нашей планеты и человека. Потому что Земля, как бы мы ни хотели отгородиться от космоса, а эта тенденция существовала, она единая вместе с космосом и с его энергетикой. И против этого выступать очень трудно. Вот эта энергетическая структура, она одушевлена. Она одушевлена. Раньше существовало, и еще остаются следы этого мировоззрения, что это мертвое, холодное нечто. На самом деле, мы, если будем смотреть на космос с точки зрения живой этики, мы увидим богатство различных состояний материи, различных состояний жизни, которые между собой все время взаимодействуют. И если говорить об этом взаимодействии, то следует остановиться на таком моменте, как энергоинформационный обмен между различными структурами в космосе. Это очень важный процесс, процесс, который, в общем, обеспечивает движение, развитие и жизнь в космосе. Что это такое? Вот это энергоинформационный обмен, он имеет три вида. Во-первых, горизонтальный обмен. Вот обмен энергетический идет на поверхности планеты. Мы, собравшиеся сегодня вместе, осознанно или неосознанно взаимодействуем энергетически с теми, с кем сидим, кого видим, с кем говорим. Это обычный энергообмен, и не только между людьми, но и между предметами и людьми. И если мы возьмем искусство и картины, то здесь тоже происходит очень интересный энергоинформационный обмен. Чем выше художник, чем больше он связан с космическими силами, тем выше энергетика этой картины. И я хочу сказать, что Рериховская коллекция и Николая Константиновича, и Святослава Николаевича отличаются очень высокой энергетикой. Дальше. Вторая форма. Это вертикальный энергоинформационный обмен, то есть обмен между тем, что существует на поверхности нашей планеты, и космическими телами. Во-первых, планетами Солнечной системы, во-вторых, созвездиями Зодиака, и в-третьих, созвездием Орион, где находится вот так называемый космический магнит, то есть средоточие и суть всей энергетики космоса, которая влияет на существование этого космоса и на развитие этого космоса. Вот, и, наконец, третий, самый интересный с моей точки зрения, это так называемый глубинный энергоинформационный обмен, то есть обмен с структурами материи более высокого состояния материи и измерений. Потому что так или иначе у нас все время есть этот обмен, сознаем мы или не сознаем. И этот обмен играет важнейшую роль в эволюции нашего земного человечества. Когда мы не осознаем этого обмена, и стараемся отойти, а, к сожалению, наука это делает до сих пор, то это связано с различного рода кризисами и непониманием, а почему это произошло, что такое. В то время как вот этот обмен у нас меняет в нас эту энергетику, Часто в зависимости от того, с низшим ли миром был этот обмен или с высшим. И этот обмен очень зависит от того, как мы его воспринимаем и что мы можем сделать. И обмен вот всех форм в конечном счете дает возможность повышению нашего сознания и повышению нашего совершенствования как человека, как вида человека и человека духовного, человека, который стремится к чему-то более высокому. В связи с этим мне хотелось бы остановиться еще на одной интересной проблеме – это сердце. Вот в этом обмене главнейшую роль играет сердце. Ну, вы знаете структуру человеческого тела, состоящую из различных энергетических центров. И именно через сердце идет вот этот обмен. И то, что мы получаем извне, и то, что мы отдаем вовне. Это приводит к тому, что в сердце сформировались интересные моменты, о которых мы только сейчас начинаем думать. Хотя, в общем, надо сказать, что с древнейших времен вот роль сердца, она определенная была. И часто как раз к сердцу обращались, когда уже интеллект не мог дать ответа на существующие какие-то проблемы. Так вот, сердце есть место сознания и познания. Вот если брать развитие нашей теперешней эмпирической науки, то она полностью базируется на интеллекте. Интеллект тоже познание, но ограниченное познание. И сейчас мы достигли того периода, когда интеллект развился очень сильно и, как говорится, уперся в свой верхний потолок. Отсюда всякие теории, которые сейчас появились в мире, и в частности в ряде стран зарубежных, в Америке, в европейских странах, это идея, что наука кончилась. Вот все познал этот интеллект, потому что познавал плотный мир только. Он познал это, и больше он продвигаться не может, развиваться не будет. Он достиг своей вершины развития. Но если ставится проблема, а в живой этике она ставится, о синтезе интеллекта и сердца, ну, не физического, а энергетического, духовного, то интеллект получает новые возможности дальше развиваться в той мере, в какой ему необходимо. И вот синтез сердца и интеллекта приводит к одному, как говорится, виду мышления. Это мудрость. Если интеллект нам дает мыслить вообще, смотреть, как мы можем вести себя, какая информация у нас, что мы делаем, когда работаем с этой информацией, то там все рассчитано. Мы знаем логику интеллекта, и она есть. А что касается сердца, у нее мышление мудрости. Это более высокий уровень мышления. И вот когда произойдет вот это слияние интеллекта с сердцем, и когда интеллект получит новые возможности исследования беспредельности в том богатстве, в каком эта беспредельность существует, то и будет в основном использовано мышление мудрости сердца. Поэтому вот сердце крайне играет большую роль, И, кстати, я хочу сказать, сейчас в ряде стран, и в частности в Америке, я об этом уже говорила, существует институт математики сердца, где как раз вот эти проблемы мудрости и знания сердца, и познания сердца исследуются очень успешно. Если говорить о системе живой этики и ее особенностях, конечно, надо в первую очередь упомянуть о законах космоса. В конце концов, космос – это порядок, космос – это система, которая должна действовать по каким-то законам. Живая этика дает нам эти законы. Но можно перечислить так несколько законов. Закон иерархии, закон причинно-следственных связей, закон двойственности, закон противоположностей и многие другие. Я не буду перечислять все, их очень трудно перечислить, потому что есть законы общие, есть законы частные. Это целая система, огромная, богатейшая, не тронутая еще, к сожалению, нашей наукой. Но мы должны понимать, что это так. Что касается вот этих законов, то я бы отметила три из них. Это закон двойственности, закон противоположения и третий закон. Высшая есть ведущая сила для низшего в эволюции. Вот если говорить о первом законе и об остальных тоже, надо сказать, что все законы между собою связаны и взаимодействуют между собой. Мы не можем вот взять какое-то явление и сказать, вот такой закон, вот таким образом он проявляется. Мы можем говорить, когда понимаем другие взаимодействующие с ними законы, и можем что-то объяснить. Ну вот что касается, предположим, закона двойственности. Каждое явление имеет две стороны. Сторона материи и дух. Предположим, кроме этого, плотное и тонкое, земное и надземное. Каждое земное явление. Если мы берем только одну сторону, предположим, материю и земную сторону, мы исследовать явление не в состоянии по-настоящему, и истина, которую мы всегда в исследовании ищем, не может к нам прийти и развернуться перед нами в той степени, в какой мы хотели бы. Вот однобокое исследование, которое эмпирической науке свойственны, они здесь очень хорошо проявляются. Второй момент – это момент противоположений. Вот противоположение еще труднее. Есть моменты, которые связаны с противоположениями. В каждом явлении противоположные есть категории. Но противоположение, что это такое? Это не значит одно плохое, а другое хорошее. Ничего подобного. Просто два других совершенно момента связались друг с другом. Почему? Потому что вот противоположение вырабатывает энергетику. И если явление без противоположений, то и энергетики никакой не будет. И развития никакого не будет. И будет развал, уничтожение, разложение этого дела. Вот, чтобы не быть голословной, я приведу пример такой. Эволюция и инволюция. Казалось, если мы так смотрим, вот эволюция – это хорошо, мы двигаемся вперед, а инволюция – это плохо. Ну, это когда плоское мышление. А если объемное, многомерное, на котором настаивает философия космической реальности, живая этика, то это совсем по-другому получается. Можно сказать, что эволюции без инволюции нету, и инволюции без эволюции тоже нету. Что здесь мы можем увидеть? Дело в том, что я уже говорила о существовании закона, что высшее ведет низшее. Низшее без высшего не развивается. И если мы считаем, что вот мы развились из каких-то низших структур, то мы очень глубоко ошибаемся. Мы развились тогда, когда получили от высшего энергетический импульс или энергоинформационный импульс. Если мы его не получили, мы остались на этом же уровне, постепенно, так сказать, отмирая. И если говорить об эволюции человечества, то вот этот импульс возникает в форме личностей, которые появляются на Земле и которые в значительной степени опережают время и по способностям своим опережают другое человечество. Это гениальные люди, которые и двигают нашу эволюцию на Земле. Если бы они не появлялись, а было такое равенство среднее, то ничего бы в нашем развитии не произошло. Вот эта вещь связана в отношении вот этих личностей с их инволюцией, потому что они появляются в мире низшем, в мире плотном, пройдя свои миры высоких состояний материи. Вот они совершают акт инволюции, им очень трудно. Этот акт совершается, и здесь возникает очень интересная проблема, которую заметил Циолковский. Он написал, что когда человек появляется на Земле более высокого состояния материи и более высокого измерения мышления, то он проходит не только инволюцию, он проходит процесс оземления, то есть он попадает в плотную материю. А попадая в плотную материю, он часто теряет те способности, с которыми он должен был прийти сюда. И он должен преодолеть вот эту плотную материю, это целая богатейшая, потрясающая проблема. Когда человек вот с более высоким состоянием интеллекта, духа и знаний, они должны это делать. И самое, конечно, скверное в этом деле, когда вот такой человек, появляясь здесь у нас на Земле, среди людей плотно сознательных, то есть не тонкое сознание, то получается таким образом: одних распяли на кресте, другого сожгли на костре, третьему отрубили голову. В общем, мы приветствуем таким образом тех, кто содействует развитию нашей эволюции. Они, а не мы. И это надо знать. Вот то, что я хотела бы сказать в этом плане, о этом энергетическом импульсе. И наша эволюция идет вот этими энергетическими импульсами высшего. Когда мы теряем этот импульс, тогда у нас начинается застой, и мы не можем продвигаться дальше и развиваться. Вот те моменты, о которых я хотела бы сказать в отношении законов космических. Я говорила о метанауке. И я бы хотела привести конкретный пример. И таким конкретным примером является Николай Константинович Рерих. Это человек, который, как говорится, человек-импульс. Он тоже пришел на эту землю, чтобы принести что-то с собой и показать, что это такое. Дело в том, что мне Николай Константинович близок, потому что я историк, а речь сейчас пойдет о метаистории. Ведь в конечном счете, когда мы говорим о науке эмпирической и науке метанауки, то эти понятия приложимы к любой области науки. Я могу приложить только к истории. Я к физике не могу, к химии не могу, естественно, но только к истории. Рерих был историком. Вот в нем была эта жила метаисторическая. То есть уже в ранние моменты он в его научных работах, в его художестве мы находим, я бы сказала, ну, ту метаинформацию, которая связана с духовным развитием человечества, ту информацию, которая идет через его внутренний мир, формы я вам уже их назвала. Поэтому, когда мы читаем научные работы Рериха, то замечаем, что удивительно точно и ярко описаны события, как будто человек в них присутствовал. Вот этот эффект присутствия – это первое, так сказать, первый признак вот этой метаистории. Позже у Рериха появилось выражение «помимо историков», имея в виду вот исторический процесс земного, так сказать, земной науки. И в течение определенного времени, но это очень сложный процесс, естественно, я полностью о нем сказать не могу, в нем через его внутренний мир прошел синтез исторического земного процесса вместе с метаисторическим процессом. Что такое метаисторический процесс, с моей точки зрения? И с точки зрения, конечно, живой этики. Это процессы, которые связаны с мирами иных более высоких состояний, более богатых измерений. И эти процессы, они носят причинный характер. Вот мы иногда берем какой-то момент исторического процесса, ну никак не можем понять, да почему так произошло. Вот почему. Мы там придумаем производственные отношения, еще что-то там. Сначала был камень, потом было железо, может быть, поэтому. А на самом деле ничего. Это, как говорится, вот эта метакосмическая причина была уже сделана. И все, что произошло в земном процессе, это было следствие. И когда мы понимаем, что и улавливаем вот эту метаисторию, то есть причину большую этого происходящего события, тогда мы можем сказать, вот эта история, она развивалась таким образом, такая-такая была причина, и такое было, будет дальше с ним происходить. И вот мета обязательно связь с высшим. Метаистория связана с тремя временами прошлое, настоящее, будущее, но не так отдельно, как мы принимаем, а цельно. И вот цельность вот этих трех времен, которая у нас вот изображена на этом знаке, знамени мира, цельность этих времен еще делает метаисторию профетическим процессом, то есть предсказанием. Мы можем по метаисторической части предсказать. И я хочу сказать, что Рерих Николай Константинович был основателем вот этой новой науки в истории, где эмпирическая наука и метанаука составила единое целое в историческом процессе. И это очень важно. Это очень важно. Он основатель этой новой науки в истории. Это можно доказать и очень просто. Кроме этого, здесь не только умение найти истину исторического процесса, понять причину, потому что метанаука – это причинная часть науки. Но и здесь мы можем найти моменты, когда сам человек, у которого вот произошел этот синтез науки эмпирической и науки метанауки в какой-то точной области, он становится сам творцом этой истории. И Рерих стал этим творцом. Три момента, на которые я хочу указать, зависели от деятельности Рериха и имеют большое будущее значение. Это, во-первых, Центральноазиатская экспедиция, во-вторых, институт Урусвати, и, в-третьих, это пакт Рериха. Все это вам известно. Вернемся к этой самой Центральноазиатской экспедиции. Что здесь произошло? Она шла, как обычная экспедиция, был собран большой материал, эмпирическая наука вполне здесь была к месту и так далее. Но вместе с тем здесь произошел один процесс, который зависел от Рерихов обоих, и Николая Константиновича и Елены Ивановны. Это закладка магнита. Так называется этот процесс. Что, какая суть существует этой закладки магнитов? Дело в том, что создается энергетическое поле, энергетический импульс, о котором я говорила, высшей энергетики. А высшая энергетика была у Елены Ивановны, вы помните эксперимент, который был с ней проведен, и повысилась энергетика, и получила новое качество. И второе, так называемый камень, это метеорит из космоса, где была заключена энергия очень высокого качества тоже. Вот достаточно было какому-то пространству, а пространство это по маршруту Центральноазиатской экспедиции, соприкоснуться с этим импульсом энергетическим, и уже возникало энергетическое поле будущей культуры со всеми особенностями, которые там будут. Вот это и есть, когда человек Земли участвует и является творцом земного исторического процесса. В данном случае Рерих. Предположим, второй момент – это создание Института гималайских исследований, где как раз были заложены вот моменты, связанные с метанаукой, с изучением тонких энергий, с изучением тонкой материи. Это то, чем наша наука не занималась. И это как раз там формировалась новая наука не только в истории, но формировалась и в других отраслях науки, которые там были перечислены и которые составляли определенные структуры этого института. И, наконец, третий момент – это пакт Рериха, который был сделан под руководством учителей, в сотрудничестве с которыми были достигнуты эта система философии и космической реальности, и где была идея, что культура, ну, вы знаете этот пакт Рериха по защите культуры и культурного наследия в мире во время войны и не только во время войны. И вот эта защита, она базировалась на той идее, что культура есть устой космической эволюции человечества. Когда нет культуры, человечества нету. Оно вырождается. И вот этот момент тогда получил свое развитие, довольно определенное и такое сильное. Ну и со временем мы как-то тоже отнеслись к этому. Мы не подписали этого пакта, вы помните. Но дело в том, что пакт до сих пор имеет актуальное значение. Вот эти так называемые энергетические импульсы высшего всегда распространяются на очень долгое время. И сейчас, когда у нас разрушение в культуре происходит в России, то здесь в конечном счете очень много говорится о том, что только вот с этим высшим импульсом мы можем поднять эту культуру, и именно культура и будет основой возрождения России, которая сейчас находится в очень критическом положении, я об этом не буду говорить. Ну, и последнее, о чем я хотела сказать, что есть само вот космическое мышление, которое мы находим в живой этике, космическое мышление и космическая новая система познания, которая в этой же системе и существует. Дело в том, что в течение истории мы имеем три предыдущих вида мышления – мифологическое, религиозное и научное. Что собой каждое из них представляло? Ну, мифологическое мышление дело в том, что оно самое так загадочное, таинственное. Там было сосредоточено большое количество знаний. Это был первый импульс на Землю. Знание и познание. И мы знаем, насколько общие знания были в мифологии, связанные с народами, которые никогда не были связаны физически между собой. Это говорит о том, что это знание пришло единым и распространилось по земле. Религиозное знание, то есть религиозный вид мышления, это появление учителей с новым учением, таких как Христос, Будда, Мухаммед и так далее. Вот первые два вида, они имели явную связь с высшей материей. Они имели. А вот третий, научный, который состоит подобные вещи в пространстве этой науки. И поэтому мы являемся этими свидетелями вот еще одного энергетического импульса. Мы свидетели. Только нам нужно понять, что мы видим. Поэтому и живая этика – это тоже энергетический импульс, который нам несет необходимость новой науки. В ней, в живой этике, очень много сказано о новой науке. Очень много. И эта новая наука заключается в том, что эмпирическая наука должна обрести связь с более высоким состоянием материи и исследовать эту материю. Тогда все, что влияет оттуда на нас, будет доступно исследованию и будет доступно истине. И почему мы говорим, вот живая этика была распространена или начальный ее этап был связан с Россией. Дело в том, что в конечном счете вот этот энергетический импульс, он происходит там, где уже какая-то есть почва для его внедрения. Его так не забрасывают. И в частности философия должна на что-то опереться и найти что-то. Так вот, в России были определенные условия, которые соответствовали тем положениям, живой этики, заброшенной на нашу планету. В России было три источника, которые звучали на эту живую этику. Это была философия Серебряного века, это Соловьев, Ильин, Трубецкий и многие другие. Это было художество, тоже источник. Это Рерих, это Черленец, это более поздняя Маравелла и так далее. И, наконец, наука, которая была представлена такими людьми, как Циолковский, как Вернадский, как Чижевский, как Флоренский. Правда, я хочу еще раз обратить ваше внимание, что земляне довольно жестоко обращаются и даже с учеными в этом плане. Флоренский был расстрелян, Чижевский сидел много лет в концлагере и вышел оттуда абсолютно разбитым человеком и вскоре умер. Циолковского не подпустили близко к науке вообще академики, а Вернадский все время замалчивался, его работы не публиковались и прочее. А это были люди, в работах которых было очень определенное созвучие с живой этикой и с философией космической реальности. Они несли в себе новое космическое мышление. Так вот, мы являемся свидетелями этого нового космического мышления четвертого вида. Это космическое мышление, которое вытащит, как говорится, науку из кризиса, создав те новые возможности, которые необходимы для ее существования. Мы также знаем о детях нового сознания. У нас была конференция на этот счет, и это все тоже связано с этими энергетическими импульсами космической эволюции, с ее творчеством на земных условиях. Я хочу сказать, что вот борьба старого с новым – это очень сейчас жестокая штука. И она происходит не только сейчас, но все время в истории человечества мы с этим встречаемся. И я повторю еще раз, мы встречаемся с теми, кого распинали на крестах с новыми учениями, кого сжигали на кострах с новыми знаниями, кому рубили головы за эти же знания. Ну, сейчас, по-моему, не распинают, не сжигают, но то, что происходит сейчас, и я хочу сказать, МЦР на себе это очень здорово испытывает, но, тем не менее, мы продвигаемся вперед, и вот конференция 2003 года дала нам возможность дальше развиваться, причем поддержали и люди, которые были представители эмпирической науки. Это конференция, на которой присутствовало 13 академиков, из них половина академики Российской академии наук и так далее. После этого был создан Объединенный научный центр космического мышления и организован ученый совет при этом центре. И сейчас, вы, наверное, уже видели, вышел первый том трудов космического мышления, или, вернее, центра космического мышления. И сегодняшняя наша конференция в конечном счете будет все это продолжать, это будет следующий шаг. Он нелегкий, он трудный, он связан со многими обстоятельствами, которые существуют в нашей стране. Но я думаю, мы найдем в себе мужество все это продолжать, потому что мы должны быть уверены, что то, за что мы сейчас боремся, необходимо не только России, которая ждет исхода из этих кризисов, но и планете в целом. Я желаю вам всем сегодня удачи, успехов в той работе, которая нам предстоит, и благодарю вас за внимание.